Сегодня мы затронем такую действительно тему, она, мне кажется, непростая и философская, глубокая тема. И на предмет недостаточности можно говорить очень долго, потому что по моим наблюдениям об этом мы задумываемся или слышим практически на протяжении всей своей жизни, и даже если нам 50, 60, я слышала и в 70, да, 80. Люди говорят все время о том, что чего-то не хватает, что я сам недостаточно хорош. Я недостаточно хорошая мама, я недостаточно хорошая жена, я недостаточно правильно сделала, не завершила, как бы хотела, те дела, которые мне виделись важными и так далее. То есть мысли о том, как сделать еще лучше, как сделать еще больше, как размышлять еще глубже, они нас преследуют практически всю жизнь, начиная с того момента, когда мы осознаем так или иначе, что с нами происходит. То есть, ну, примерно с 5-6 лет. Поэтому мы можем сегодня эту тему начать и к ней возвращаться периодически, так или иначе, с разных углов ее рассматривая и погружаясь в нее. Я бы, наверное, начала с двух примеров, с примеров двух женщин. Представим, как если бы они существовали, они, конечно же, среди нас тоже есть такие примеры, среди наших знакомых. И назовем этих двух девушек Рути и Сара. Рути очень успешная молодая женщина. У нее 5 детей. Она нашла себя, нашла свое направление в профессии, которым она будет заниматься. Она занимается здоровым питанием. Всех, кто к ней обращается, успешно консультирует. К ней возвращаются люди, ее очень любят, уважают. Она очень много уделяет времени чтению книг, учебе. Она прекрасная хозяйка. Она старается следить за своим режимом. Она и рано встает, поздно ложится, всегда прекрасно выглядит. И каждый, кто с ней знаком, думает, видит, ощущает, что она успешная женщина, что у нее все хорошо, что у нее прекрасно все получается, удивительно, восхищается тем, что знакома с ней. Еще один пример. Девушка Сара, которая, может быть, немножко помоложе. У нее тоже несколько деток, Барух Ашем. И вот она также знакома с Рути и смотрит на нее и думает о том, что я недостаточно хороша, и у меня и вряд ли когда-нибудь получится быть такой успешной, как Рути. Я не умею систематизировать информацию, я не умею выстраивать приоритеты, я все время что-то забываю, я быстро устаю, у меня нет столько энергии. Она думает о себе, что она недостаточно красива, недостаточно умна, она не всегда встречает мужа с хорошим настроением, дети ее не всегда видят улыбку. И вот она проживает свою жизнь в таком пониженном настроении с мыслями о том, что она недостаточно хороша. И если бы я у вас спросила, как если бы мы с вами подумали о том, кто из этих двух девушек чувствует недостаточность, то, возможно, вы бы сказали, что да, это Сара, тем более я проговорила, да, что она недостаточно чувствует себя хорошей, красивой, умной, хорошей мамой. Но есть здесь небольшой подвох. Две эти девушки, они чувствуют недостаточность. Обе. Сара она чувствует, что была бы лучше, если бы она была бы лучше, то тогда бы у нее все сложилось. И поэтому мы говорим о ее чувстве недостаточности. А Рути, почему она тоже чувствует это состояние? Потому что она все время в погоне за идеалом, которого практически невозможно достичь, к которому невозможно приблизиться. Она все время старается быть идеальной, она старается делать лучше и лучше, развиваться еще больше, упорядочивать свою жизнь еще больше. Да? Она не разрешает себе просто вздохнуть и быть человеком здесь и сейчас, который ровно дышит, который никуда не спешит, который не должен выглядеть постоянно красивым перед всеми и который не должен зависеть от того, как его оценивают. Конечно, когда у нас есть общение, круг общения, друзья, коллеги, нам хочется, безусловно, выглядеть так или иначе, в лучшем, как можно, свете, с лучшей стороны проявить себя. Но в рамках данных примеров, которые, конечно же, являются черным, белым, да, вот такими пограничными случаями, которые демонстрируют нам недостаточность, конечно же, человек, он устает от состояние, с одной стороны, как Сара, практически пограничного депрессии, да, и с другой стороны, долженствования, то есть человека, который сказал себе однажды, что он должен быть лучше, умнее, красивее, глубже рассуждать, должен быть более, еще более интересным собеседником и так далее. Есть также такое понятие, как неполноценность, чувство неполноценности. Об этом говорят книги по психологии, и это понятие нам известно из книг Альфреда Адлера. И он говорит о том, что чувство неполноценности – это базовое чувство, которое провоцирует наше развитие. То есть если человек чувствует, что-то с ним не так, то он начнет какие-то делать шаги, чтобы изменить себя в лучшую сторону. Чувство неполноценности, то есть наша материальная часть, да, наши мысли, возникает по нескольким причинам. Первая причина, возможно, какие-то физические недостатки. Не все люди рождаются красивыми, здоровыми, и нам важно принять все, что у нас есть от Всевышнего, быть теми, кем мы есть, и продвигаться по жизни с той силой, которую нам дает Всевышний, но не у каждого это получается. И от того, что мы не всегда чувствуем веру, силы в себе, нам сложно продвигаться. И чувство неполноценности укрепляется, и мы чувствуем недостаточность себя как человека материального. Вторая причина это, и третья, две причины, они кроются в детстве, из отношений с родителями. Когда с одной стороны нас чрезмерно опекают, мы не можем принимать самостоятельные решения, мы вынуждены советоваться с родителями до достаточно зрелого возраста, что совсем неверно, но некоторые родители все-таки разрешают себе держать контроль над детьми, когда им уже больше 12-13 лет. Да? И это очень влияет на развитие личности. А с другой стороны, когда мы чувствуем наоборот отвержение, родители не умеют подавить свои эмоции. Им сложно сказать, что они чувствуют. И они, кроме замечаний, упреков, обиды, практически ничего не выражают. И тогда у ребенка формируется ощущение, что его недолюбили. У него нету достаточного места в семье. Он не может изучать себя глубоко и разносторонне, потому что он чаще всего слышит в свой адрес не очень приятные слова и испытывает на себе какой-то... Он потерян, да, он испытывает потребность постоянную, чтобы его похвалили, его долюбили, ему что-то еще разрешили, что-то еще рассказали, признали его. И вот это вот три причины, которые связаны с тем, откуда у нас, как у человека материального, возникает чувство неполноценности. Но также есть и духовная причина, откуда возникает недостаточность. Да, то есть я еще раз повторю, чтобы быть еще более ясной. И чувство недостаточности, на мой взгляд, возникает из двух причин. С одной стороны, мы как человек материальный, с другой стороны, мы как человек духовный. Так вот, со стороны материального, мы как человек материальный, у нас формируется чувство недостаточности от того, что у нас были непростые отношения в семье, где нас чрезмерно любили или отвергали. Но есть другая сторона. Это сторона духовная. Наша душа все время требует развития. И, к сожалению, немногие из нас, мы только учимся, и это очень непросто, слушать себя, слушать те мысли, ощущения, какие-то подсказки, которые нам открываются свыше, и следовать за ними. Это непросто. Мы очень часто включаем кнопочку, которая называется рациональный разум. Да? Как я говорила на некоторых уроках ранее, у нас такая часть мозга, которая отличает нас от животных, называется неокортекс. Вот там происходят разные процессы, которые связаны с творческим мышлением, с воображением, с созданием умозаключений. Эта часть мозга, она моделирует разные сценарии, которые и могут помочь нам, и наоборот, могут нас останавливать. Как раз в этом случае, когда мы говорим «нет-нет, это неразумно, это не своевременно», можем привести тысячу примеров, почему это так. И таким образом часто наша душа останавливается в развитии, она не может раскрыться от того, что рассуждениями, которые, по сути, очень во многом заложены в детство, средой. И часто бывает, что среда, в которой мы находились, она не очень была духовная, не очень благоприятная. Я говорю часто, наверное, я могу ошибаться, но почему-то перед моими глазами очень много сейчас и знакомых, и клиентов, которые росли, родились в семьях, которые еще не сделали тшуву. И вот там, когда мы встречаемся с самим собой, с конфликтом, да, с самого себя, а кто я, что я, почему я нахожусь здесь, почему я не делаю это, а почему я выбираю именно это, и оно мне не устраивает, и я дальше продолжаю идти по жизни с тем, что мне не хватает, что мне не подходит. Вот да, это причина, потому что много людей начало свое развитие, по сути, из среды ашкеназим, да, из конфликта, и потом сделали тшуву, да, из конфликта того, что там, где я нахожусь, это не то место, где мне комфортно находиться. И, возможно, недостаточность, да, особенно женская недостаточность, она в том числе имеет и причину, корнями находящуюся там. Что делать? Как, еще раз я напомню, в процессе сейчас буквально вот несколько минут, как, откуда появляется вот это ощущение недостаточности, кроме того, что я уже и сказала. Это такая человеческая способность впустить внутрь грустные мысли. Откуда недостаточность? От того, что, например, мы ставим какие-то цели, мы хотим чего-то добиться, но этого не происходит. Мы забываем о том, что наши мудрецы говорят о том, что путь духовного развития, он очень происходит медленно и постепенно. И мы часто хотим измениться в лучшую сторону, улучшить отношения с людьми слишком быстро. Но результатом является тогда разочарование. И вот если мы что-то хотели улучшить, например, в отношении с родителями, а в отношении с детьми, быть более мягче к своим родителям, быть более строже и выставлять рамки более четкие и ясные по отношению к своим детям, но не получили этого результата. Да? Какое-то время, когда мы думали, что это произойдет. И мы разочаровываемся. О чем мы думаем? Мы думаем о том, что мы недостаточно хороши, умны, находчивы, мы недостаточно работаем над собой, мы забываем, обесцениваем процессы, которые запустили. Нам не хватает усидчивости, возможно. То есть мы начинаем обвинять себя в том, что мы недостаточно хороши и сделали что-то не так, забывая о том, что процесс духовного роста, он требует очень большого, долгого времени и, конечно, большой работы. Если мы разочаровываемся, пускай, как я и сказала, грустные мысли, мы разрешаем этим мыслям нами управлять. Да? И нами, возможно, овладевает Йецера. И мы говорим, нет, нет, нет. И мы говорим вообще, а что тут правильно? А где тут мы? А где наше настоящее начало? А где наше ложное начало? И если бы мы вспомнили о том, что даже Йецер ара – это тоже часть божественного, это тоже часть замысла, с которой нужно познакомиться, выучить, взять весь опыт, все уроки и пройти вперед уже обновившемуся нам. Да? Например, если мы задумали в течение года научить детей и, не знаю, наводить порядок, вовремя приходить с прогулки, звонить родителям, чтобы предупредить их о том, где они находятся и так далее. И у нас этого не получилось. Мы очень старались. И мы думаем, а какие же причины нас отвлекали. И мы думаем, что мы сделали что-то неправильно. И мы недостаточно хороши, недостаточно умны. И тогда у нас есть очень большие риски свалиться в грусть, из грусти в депрессию. Да? А депрессия – это совсем нехорошо. Да? Нам очень важно радоваться каждый день. А если у нас не получается, то нужно хотя бы делать вид, что мы радуемся, потому что если мы не радуемся, но хотя бы делаем вид, то наш мозг вырабатывает определенные гормоны, и они способствуют нашему раскрытию. Тогда получается, мы можем обмануть наше материальное, мы можем обмануть наши сценарии размышлений, нашу систему того логики, да, по которой мы двигаемся, и тогда создаются новые сценарии, новые мысли, новые размышления, которые нас обязательно приведут рано или поздно в ту точку, о которой мы мечтали, и тот замысел, который был перед нашими глазами, он как раз осуществится, конечно же, если угодно Всевышнему. Итак, одна из причин, почему возникает ощущение недостаточности, это то, что мы впустили внутрь грустные мысли и позволили им управлять. Как любая эмоция, еще немножко дополню, грусть, она развивается. И я сказала, что от грусти можно прийти к печали. Да? Так же, как от раздражения, например, можно прийти в ярость. Если что, если вовремя мы не остановимся, если не осознаем, что с нами происходит. Грусть – это очень глубокое и очень непростое состояние, это эмоция, которая может перейти в состояние депрессии. Да, эмоция – это когда мы что-то почувствовали, загрустили и вышли из нее. Да? И дальше мы можем как-то продолжать свой день, практически забыв о том, что было. Но если это переживание взять внутрь, обвинять себя, думать о том, что мы не доделали что-то, и обвинять других, то тогда, возможно, очень, если мы не осознаем, что с нами происходит, если мы не наблюдаем за нашим телом, за нашими мыслями, за нашими действиями, то тогда грусть достаточно быстро может перерасти в печаль. Из печали можно выбраться. Можно выбраться, посещая терапевта, пойти к раву, слушать уроки, общаться с той средой, которая развивает. Но, например, нужно помнить, что за печалью следует еще более глубокое состояние – депрессия. И вот из депрессии, кроме таблеток и, конечно же, веры, практически дороги обратно нет. Поэтому нам необходимо, как я часто говорю, обязательно развивать в себе такое качество, как осознанность. Что с нами происходит? Что я сейчас, о чем я сейчас думаю? Где находятся мои мысли? Обвиняю ли я сейчас себя в том, что я что-то не сделала? Недавно ко мне пришла одна мама и сказала, что ее дети выросли, и она винит себя в том, что она недостаточно дала им времени, чтобы любить, ходить с ними в кружки, читать книги и так далее. Когда я спросила детей, что вы думаете про маму, они сказали, что она самая замечательная мама, потому что она одновременно могла много работать. И когда мы собирались за шабатными столами, она была самой теплой, самой любящей мамой на свете, потому что она готовила самые вкусные блюда, самые вкусные халы, и она у них расспрашивала все, что не успела расспросить за целую неделю. И им было приятно ей рассказывать, потому что она умеет слушать. Мы часто думаем о том, что мы что-то недоделали, недодали. Но это возможно, только задумайтесь. Наш сценарий размышления. Реальность, которая вокруг нас, она может быть абсолютно другой. Мы можем думать, что на нас обиделся сын или муж. Мы можем думать, что мама ожидает от нас большей какой-то работы над собой или большего внимания. Мы можем думать, что начальник тоже ожидает более... больше работы, больше вклад в работу. Но если бы мы спросили, поинтересовались, поговорили, отважились, да, были бы смелыми и разговаривали бы с другими людьми, о которых мы думаем, от которых, по сути, мы зависим, из-за которых мы не можем спать, а, по сути, это не люди, а мы сами, да, не даем себе покоя, пускаем или грустные мысли, или злимся наоборот, да, на других, по сути, мы злимся на себя. И мы отвечаем за то, что у нас происходит в голове. То тогда бы ощущение недостаточности, если бы мы управляли эмоциями, было бы ниже, было бы с ним справиться легче, да, было бы не таким бы мучительным. Также одной из причин такого ощущения своей недостаточности является наличие страхов. Один из известных страхов, который есть у человека, ну и у животных тоже, это страх не жить, не быть, страх смерти. Об этом много написано в книгах, об этом есть много уроков. И нам есть, да, мнение, что не стоит бояться смерти. Но, тем не менее, мы все люди. И наши мысли, наши житейские, человеческие размышления приводят почему-то к тому, что нам страшно не жить. А если нам страшно не жить, то тогда, значит, у нас есть какие-то в голове рассуждения, планы, желания, потребности, которые в этом мире достойны какого-то места, времени, чтобы об этом рассуждать, чтобы к этому идти. Это значит, что кроме страха нам Всевышний дает силы преодолевать все, что есть на нашем пути. И чем больше испытаний, чем больше сложностей, чем больше задач перед нами, тем мы сильнее будем в итоге. А поэтому, когда мы боимся чего-то, но кроме этого страха смерти, у нас есть страхи потерять авторитет, например, да? Совершить какую-то ошибку, испортить о себе мнение. Это меньшие страхи, о которых, может быть, стоит говорить, но из-за них тоже, из-за этих житейских, человеческих страхов, которые показывают, насколько мы зависим от окружающей среды, действительно человек не создан быть один, и он создан быть в системе. И ребенок развивается в семье, и он, если не будет контактировать с другими людьми, старшими, то он просто не выживет, да, в отличие от детенышей и животных. И процесс восстановления ребенка, да, он гораздо больше. Если он не будет в коммуникации с окружающим миром, да, то его, уже не говорим о чувстве недостаточности, да, его существование, вопрос этот о его существовании, он вообще очень сложный, и будет ли он стоять вообще, тоже неизвестно. Да? И иногда нам страшно вообще делать что-то. Например, у нас было несколько ситуаций, с которыми мы не справились. И не так давно ко мне пришла женщина, которая так сложилась. Она вынуждена была развестись 3 раза. И у нее был запрос, могу ли я вообще, достойна ли я быть замужем? И есть ли какой-то мужчина, который бы мог бы со мной жить, и, может быть, я что-то делаю не так, и я, мне кажется, недостаточно хорошая жена и вообще женщина, чтобы продолжать поиски мужчины. Откуда этот страх появился? Страх не выйти замуж, страх быть снова женой. От того, что все ее испытания были достаточно тяжелыми. Она делала много попыток быть более счастливой, более правильно, точно понимать, что хочет муж. Вероятно, что-то не получалось. Но есть и другая сторона. И в этой стороне есть много сил. Если нам послано какой-то путь, какие-то препятствия, значит, Всевышний хочет, чтобы мы узнали еще что-то. Что не узнали бы, если бы не прожили те ситуации, в которых мы оказались. Страхи возникают в том месте, в котором был провал, в котором была ошибка. И если все-таки мы отважимся встать, сказать себе «Коли това», все хорошо и даже это, что за этим будет еще что-то, о чем я не знаю. И я разрешаю случиться всему, что возможно, всему, что должно случиться. Встать и идти дальше. И принять, что является одним из инструментов, как быть с недостаточностью. Принять, что я, возможно, была недостаточно хорошей женой в моих 3 браках. Да, как в этом примере. Тогда чему я могу сейчас научиться? И это вопрос, который важно задавать себе вместо того, чтобы обвинять себя в том, что я недостаточно хорошая мама, недостаточно хорошая ученица и так далее. Вместо того, я еще раз повторю, чтобы обвинять себя и в чем-либо, чтобы пребывать в грусти, чтобы искать причины, почему это случилось. Кстати, очень многие тоже из нас любим мы задавать вопрос, почему такое произошло? На этот вопрос нет ответа. Ответ будет впереди или его не будет вообще. Наша задача состоит в том, чтобы здесь и сейчас сказать себе: я достаточно сделала сегодня, чтобы разобраться с теми ситуациями, которые были. Второе. Я действительно недостаточно была хорошей мамой, внимательно относилась к своим детям. Может быть, я действительно недостаточно умело планирую свое время, чтобы успевать все вовремя. Возможно, я недостаточно хорошая хозяйка, но не получается у меня, допустим, халы. Не люблю я мясо, я его не ем, а готовить я его не хочу. Да, я недостаточно хорошая жена, допустим, да, была или есть. Но тогда, и вот какой вопрос. Что я могу изменить сейчас для того, чтобы почувствовать себя более наполненной и достаточной, более радостной, более успешной? Иногда в практике психотерапевта, терапевта, коуча, консультанта задумывается длительный путь исцеления, так скажем, который связан с анализом прошлого. Что повлекло вот это ощущение, допустим, если вот мы сегодня говорим, да, про недостаточность, что повлекло это чувство, которое возникло, и почему оно мешает, да, теперь в моей жизни, оно является таким вот, да, барьером. И тогда мы анализируем все его прошлое, детство, анализируем какие-то его ошибки, больные места, ситуации, где он переживал боль и ту же недостаточность, отсутствие внимания или наличие какой-то агрессии со стороны других людей. Но эти вопросы, которые я озвучила немножко раньше, они могут помочь вам без вмешательства кого-либо со стороны. Потому что важно в нашей работе просто поменять мышление. Просто поменять цепочку рассуждений, разорвать ее, вместо того, чтобы говорить: я потому что сегодня опоздала с ребенком, или потому что я не рассчитала время, а гости уже идут, и я поэтому виновата, я поэтому недостаточно хорошая хозяйка или мама и прочее. Сказать себе: да, я сегодня не сделала первое, второе, третье, но я хочу изменить, и завтра или сейчас уже я что-то делаю иначе. И встать и делать. Одна из сложнейших, один из сложнейших моментов – это как раз встать и делать. Да? Мы очень часто, когда вот мы говорили про страхи, мы говорили про грусть, да, что еще сложного в этих аспектах, то, что нам сложно вырваться из этих рассуждений и начать что-то делать. Говорят, что для нового в нашей жизни нужны новые шаги. Чтобы сделать новые шаги, нужно что-то сделать. А чтобы сделать, нужно поднять себя с кровати или с кресла, или не идти сегодня на встречу с подругами, не идти сегодня ходить по магазинам гулять, не идти сегодня наслаждаться природой, обманывая себя в это время, рассуждая о том, что мы недостаточно хороши, грустить, печалиться и прочее. А осознать то, что было, что-то, что мне не подходит. Я поймала себя на чувстве, что я недостаточно сегодня учила недельную главу, допустим. Да? Я недостаточно прочитала, я недостаточно слушала уроков. Я недостаточно хорошая ученица. Любой другой пример возьмите, который вам близок. Вместо этого я говорю себе, что, допустим, сегодня я уже не успеваю, но завтра с утра я возьму полчаса, и сегодня я планирую этот день с учетом первых получаса утренних, чтобы сделать то, за что я как будто бы взяла на себя вину. Очень важно осознать то, что нам не нравится, то, что мы хотим изменить. А после осознания, как говорят, да, осознал, уже решил половину проблемы. Так вот, когда мы осознаем, остается вот эта вот половина, да, проблема, которую нужно решить. И нам нужно, первое, переименовать проблему в задачу. И когда у нас есть задача, тогда больше появляется, согласитесь, энергии ее решать, да, что-то делать, вместо того, чтобы, обозначив как проблему, да, сидеть и грустить, переживать, корить себя за что-то, что мы не сделали. В чувстве недостаточности есть и, безусловно, хорошая сторона. Кроме того, что ее причинами являются грустные мысли, страхи, как я сказала, да, и ощущение недолюбленности, недостаточного места в семье. И об этом тоже можно, как я и сказала, рассуждать очень много. Есть положительная сторона. Какая? Это чувство всегда нас держит в тонусе. Это чувство нам, если оно, конечно же, не захватывает нашу личность и не является фоновым во всех состояниях, во всех ситуациях, каждый день, да, если мы еще не в депрессии, из которой сложно выйти, да, а просто иногда чувствуем недостаточность и от этого падаем, но в принципе способны, да, подниматься, тогда на этом этапе мы чувствуем и должны, ну, понимать, рассмотреть внутри, что это вообще, ну, самоощущение, самовосприятие может быть неверно, во-первых, да, что то, что то, как я думаю, то, что я, о чем я думаю, может быть совсем не так. Может быть, на меня никто не обиделся, а может быть, никто меня не винит ни в чем, а может быть, никто и не ожидал приятного вкусного ужина, достаточно только пиццы, которую я купила. А может быть, дети могут исправляться самостоятельно, и не нужно у них уроки проверять. И то, что я не проверила, я не буду испытывать чувство какой-то недостаточно хорошей мамы. Да? Вот это нужно поймать в голове, что мир может быть, реальность, которая вокруг меня, абсолютно другой, нежели то, что я думаю о ней. И второе. Из положительных моментов второй – это то, что наличие вот этого ощущения, здорового ощущения, да, вы видите, как я сказала, здорового ощущения недостаточности, да, я уже перешла в такой, в сторону позитива. И это ощущение недостаточности дает нам такой трамплин, это двигатель роста, да, это возможность, точнее даже причина в том, чтобы оторваться и идти вперед. Если бы не было этих испытаний, мы бы были бы такими слабыми, малознающими, плохо представляющими себе жизнь, да, если бы не эти испытания, если бы не эти проблемы, сложности. Например, тоже одна из ситуаций, которая у меня была, пришла одна женщина, и говорит о том, что вот мы ютимся в одной квартире, она маленькая, а нас много, и это очень злит, потому что всем хочется своего угла, а у детей младших они никак не могут поделить своего пространства. Я чувствую себя очень некомфортно, как будто бы я им что-то должна, и не даю. И это вот чувство не до мамы, да, оно во мне постоянно сидит. И вот я из-за этого не могу спать. И вот из-за этого я хожу на работу, и мне все время в голове эти мысли крутятся, не дают мне работать. И вот из-за этого я ссорюсь с мужем, потому что меня это все время злит. И внутри, да, что я недостаточно хорошая мама, я мало работаю, мало зарабатываю, не могу обеспечить своим детям хорошее пребывание, свое место, свой комфорт. И я злюсь на мужа, он даже не понимает причины, мне его сложно объяснить, и вот поэтому происходит. Проблемы, конфликты. И хорошо, тогда я сказала, попробуй, может быть, мы найдем что-то положительное в этом. Конечно же, когда предлагают из плохой, сложной, затянувшейся, стрессовой, конфликтной ситуации выходить первое и рассмотреть еще положительные стороны, здесь я, например, не ожидаю сразу, что мне скажут, давай мы искать, вот да, я нашла Нет, это очень больно, во-первых, еще и потому, что мы привыкшие сидеть в ситуации, в болоте даже в своем, да, где тепло, но при этом жаловаться на то, что происходит, да, не решать ни эту проблему. Но было терпение, и через несколько встреч девушка сказала: «Да, я поняла. Мы сейчас живем большой семьей в маленькой квартире. Это потому, что мне безумно сложно выражать свои эмоции вообще по жизни. И потому, что у меня и у самой это, в принципе, пространства не было, да, я его не обозначила. И вот в моей комнате дети, они постоянно скачут, приходят, открывают дверь и так далее, и так далее». То есть тогда я спросила у нее, а чему именно ты можешь научиться, как мы можем эту ситуацию еще более ясно рассмотреть, как твой урок, в чем там может быть твой урок. И тогда она сказала, что первое, я, находясь в маленькой квартире, вынуждена проявлять свои эмоции, ну, говорить, что я чувствую, и не только злость и недовольство, но еще и наконец-то выразить свою любовь по-нормальному, как современный, глубокий, религиозный, в конце концов, человек, который идет по пути познания себя и выражения всего, что он чувствует, и радости в первую очередь. Я этого практически была лишена, я не умела это делать. А сейчас, да, у меня есть такая возможность. И я тогда хорошо буду стараться перед тем, как я захожу домой, и улыбаться, и как будто мне хорошо, и тогда, может быть, у меня что-то получится и исправить дома в отношении с детьми. Даже если мне что-то не нравится, что они там вот друг с другом воюют, бегают, все, все не на месте, и вот и у них одно место на двоих, да, и я не буду, не хочу больше чувствовать вину, я хочу чувствовать радость, потому что я верю в то, что, допустим, через какое-то время, да, нам получится поменять эту квартиру. И второе, второй урок, который она хотела, взяла на себя, взять на себя хотела такую ответственность, это постановка границ. Я сама не чувствовала свои границы, у меня самой не было комнаты, когда я была маленькая, и вот у детей так получилось, что у них нету, у каждого своего пространства. Так я постараюсь разобраться, где мои границы, постараюсь объяснить спокойно, когда я чувствую себя защищенной, когда мне нужно, со мной можно разговаривать, когда мне нужно помолчать и так далее. И вот она взяла такой процесс для себя, время в течение полутора месяцев, 6 недель, работать над тем, что она будет первое улыбаться, второе, она будет говорить о том, что ей нравится, что не нравится, где ее границы начинаются, где заканчиваются. Можно ее обнять девочкам, а можно, а когда нельзя, что на ее шею нельзя залезать и ее беспокоить, например, когда она что-то учит или когда она что-то готовит. И вот мы сейчас в процессе, я очень надеюсь, без радости увидеть ее еще более счастливой, чем она была. А еще, как мы и обозначили сегодня, очень важно научиться нам делать медитации, да, то есть направлять свое воображение куда-то, в какой-то образ мечты, который нас мог бы держать, воодушевлять, вдохновлять, делать нас более сильными, радостными. Это не так просто, потому что наш мозг, наши мысли постоянно, они куда-то спешат, что-то там происходит. Да, вот я иногда даю домашнее задание ложиться полдвенадцатого, не позднее. Мамы говорят: нет, это невозможно, у нас столько детей, у нас столько вопросов, у нас столько проблем, у нас бар-мицва, у нас хупа, у нас что-то еще. Как можно? Сейчас столько разных вопросов приходится решать. Нет. У вас должно быть свое время, и это время на медитацию, это время на себя, это время на подведение итогов, это в конце концов время на то, чтобы почувствовать какие-то запахи, какие-то ароматы вокруг, почувствовать свое тело, расслабиться и сказать Всевышнему спасибо за прожитый день, за все уроки, за все знания, которые были сегодня. Это ваше время, и оно должно у вас быть Что бы ни было, только ваше время. Это нужно обязательно знать и научиться откладывать жизнь, как бы все процессы, и немножко уделять времени для себя. Медитация – это инструмент. Медитации, в них какая сложность в том, что самая главная задача, да, – это остановить мысли. И вот у меня в какой-то момент жизни, много лет назад, возник такой образ хозяюшки, которую нужно представить себе, как будто бы она у вас в голове. И она делает уборку. Ее задача, вы от нее должны непременно потребовать, чтобы она сделала так, чтобы вы увидели свет. Увидели свет и внутренним взором посмотрели в разные уголки и убедились, что она все прекрасно сделала, очистила ваше пространство, и вам хорошо, спокойно. И тогда найти воображение, это место, через которое все нехорошие мысли уйдут, как будто бы она открыла люк, да, выбросила весь мусор. И тогда в этом состоянии начать представлять что-то, что вы хотите. Мечтать о чем-то, благодарить Всевышнего, наслаждаться чем-то, что было приятным для вас. И это состояние, это такую чистоту мысли, этот свет, возможности учиться сохранять. Начните от 2-3 минут. Это уже сложно, 2-3 минуты. До как минимум 10 минут. Кроме образа, который вы будете представлять, важно следить за телом. Потому что если тело расслаблено, образы не приходят. Муза не приходит. Если мы умеем дышать, если мы умеем остановиться, расслабить все наши мышцы, начиная от буквально от корней волос, почувствовать, как будто расслабляется голова, шея, плечи, руки, вплоть до пальчиков рук, все представить руки, как расслабляются, солнечное сплетение, живот, ножки, все до конца, до пальчиков ног, до окончания пальцев на ногах. И тогда в этом состоянии полного расслабления, мне кажется, самое красивое, самое правильное, приходит свет, приходит расслабление, общение с самим собой, с самим настоящим. И в этом состоянии вряд ли кто-то из нас останется с мыслями о том, что что-то не так. Чувство благодарности в этом состоянии переполняет. Нет ничего плохого в этом состоянии. Тогда приходит осознанность, что коль бы змано, все свое время, что все, что есть в моей жизни, это все, что я могу принять, понять, почувствовать, что я могу изучить. Нет ничего лишнего, нет ничего, что недостает. Все, что у меня есть, это все, что мне нужно. Для того, чтобы продвинуться вперед, для того, чтобы быть дальше, впереди еще более успешным, светлым, праведным, глубоким, нужным, в первую очередь, самому себе, да, своей семье, своим близким. Вот такая вот рекомендация, как успокоить себя и проводить медитации. Еще одно упражнение, которое я вам хотела предложить, оно состоит в том, чтобы вы написали, подумали, кто написали, о том, а если бы вы были бы достаточно хороши в чем-то. Допустим, вы сейчас говорите себе, что я недостаточно пунктуальна, недостаточно собрана. Да? Выберите что-то, что вам недостаточно. Напишите это. А потом скажите себе, что как если бы я была бы достаточно в этом, да? Что бы я сделала? как бы изменилась моя жизнь, как бы изменились мои мысли, поступки, как бы изменилось, возможно, мое окружение, как бы изменились мои отношения с детьми, с родителями. И если у кого-то появляются какие-то сейчас предложения, предположения, можете тоже написать в чате, то это непременно говорит о том, что в нас есть огромная сила, которую мы еще не знаем, о которой мы еще даже не думали ни разу, не представляли, что это тоже есть в нас, это принадлежит нам, и это можно развивать. Если что-то появляется в нашей голове, значит, мы достойны этого, значит, мы пришли к этому, значит, мы можем взять и пользоваться этим для блага, во благо себе и окружающим. Это значит, что мы часть действительно замысла. Мы, значит, что мы часть тех свершений, которые мы можем быть их частью, да, принадлежать им, что-то сделать, чем-то добавить, что-то произвести на этот свет. Это не появилось где-то в каком-то чате, в книге, да, и вы не увидели об этом рекламу или какую-то информацию вовне, да, вы даже не услышали это на уроках. Это пришло к вам. А это значит, что, ну, как минимум, можно усомниться в том, что я достаточно или я недостаточно. Скорее всего, да, я достаточно хороша, умна, перспективна. Могу быть достаточно спокойной. Могу что-то еще, что вам не хватает. Напишите, пожалуйста, все, что я сказала, и вы увидите действительно, как есть на что опереться вам. Это ваше уникальное, принадлежащее только вам, это ваша сила. И это значит, что вы можете меняться. И вы можете практически без помощи других, оставаясь одна, наедине со Всевышним, делать все, что вам чувствуется важным, подходящим. Обязательно в нашем росте нужно помнить о том, что есть только сейчас. Есть только секунда, минута это. И нужно по возможности часто, может быть, раз в час, в два часа, останавливаться и говорить: «Барух Хашем, все хорошо. Все, что есть, это хорошо». Мудрецы рассказывают такую историю, как я ее зачитаю. Как-то раз из окна своего дома, откуда была видна рыночная площадь, Раби Нахман заметил одного из своих учеников. Тот очень спешил куда-то. «Успел ли ты сегодня утром взглянуть на небо?» – спросил его Раби Нахман. «Нет, Раби, у меня сегодня не было времени». «Поверь мне, что через 50 лет все, что ты видишь тут, исчезнет. Меня уже здесь не будет. Скорее всего, и тебя тоже не будет. Что же есть тут сегодня, сейчас такого важного, что у тебя даже нет времени взглянуть на небо?» И можно добавить «взглянуть и на себя», «взглянуть вовнутрь», «поинтересоваться, а что с моей душой сейчас?» Достаточно ли там места для веры, для любви, для благодарности? И тогда, наверное, ощущение недостаточности, оно уменьшится, да? И даст нам больше спокойствия. Это знание, да, даст нам больше спокойствия. Большое спасибо за то, что вы были вместе со мной, за то, что вы слушали, за то, что вы, скорее всего, какие-то вопросы задавали сами себе, и на них надеюсь, что вы получили ответы. И за ту работу, которую вы уже начали сейчас на этом уроке, я надеюсь, что вы ее продолжите. Если есть вопросы, их можно задать. Большого я прошу у вас помощи попросили телефон, и просто прошу ваш комментарий.
Да, сейчас я вам зачитаю. Большое спасибо, Эстер, очень интересный, полезный урок. И здесь вот тоже пишут, что очень интересная лекция, и просят ваш номер телефона.
Угу. Я могу его сейчас сказать, верно?
Угу.
Угу. Израильский телефон 053-609-6612. Пожалуйста, буду рада ответить на ваш вопрос. Только единственная просьба, пожалуйста, не звонить, а писать в WhatsApp, потому что я часто принимаю, у меня встречи практически одна за одной. И если есть время, то я да, отвечу, но чаще всего и проще мне быстрее удается отвечать на WhatsApp. Да? Это, кстати, сегодняшняя такая инновация, да, WhatsApp, но очень дисциплинирует человека и очень помогает ему выстроить свои мысли в одном смс. И это очень интересный тоже урок для каждого. Так что буду рада всем ответить каждому, кто задаст вопросы. Единственное, только просьба, начинаем с WhatsApp. Огромное спасибо за интерес, за благодарность. Мне было очень приятно. Я чувствовала поток, я чувствовала важность этой темы не только в процессе, когда я готовилась, но и сейчас. Спасибо вам.
Спасибо, Эстер. Здесь есть у нас еще вопрос. У нас остается буквально несколько минут. Да. Пишут, что очень интересная и важная тема. И дальше следует вопрос. Как дать время для себя, когда даже в своей спальне не могу быть одна, или маленький ребенок там спит, или муж отдыхает. Ситуация с маленькой квартирой, которую вы писали, она у нас, у очень многих религиозных людей существует, и тяжело найти место для себя и время.
Да, да, я знаю. Я знаю. Для этого мы обращаемся за помощью близких, к близким. То есть муж, старшие дети просто должны помогать вам. И вам нужно выходить на улицу, на балкон, в парк. Хотя бы 20 минут, не меньше, потому что вы немножечко отключаетесь, вы переключаетесь на себя, подхватываете свое настроение, свое состояние, и вам нужно это время на то, чтобы выйти из беспокойства, из дневной рутины, да, и погрузиться в себя. И, соответственно, настроиться обратно, когда вы пойдете домой. Это первый момент, что вы можете сделать. То есть выходить из дома. Нужно менять пространство физически. Да? Что еще можно? Выходить немножко пораньше утром и в какие-то дни, допустим, установите с мужем 2-3 дня, что он отводит деток в школу и в сад. Какие-то дни ваши будут, но когда вы свободны, вы также можете посидеть в кафе, на природе, погулять. Важно быть одной, одному. Перезагрузка очень важна. Не надо с кем-то общаться в это время, когда вы одни. Одной, самому с собой. Только тогда можно перезагрузиться, перенастроиться, как-то схватить это состояние чистоты, да, чистоты ума и исцелить свою душу. Никого рядом не должно быть. Найдите это место. Плюс, что можно сделать, когда все засыпают. Вот эта медитация, которую я рассказала с хозяюшкой, она тоже может вам помочь. Если у вас есть возможность даже наушники использовать, какую-то мелодию поставить, которую вы любите. Желательно мелодии без слов, чтобы вас не отвлекали. Это тоже возможность погрузиться в самого себя и побыть немножко наедине с собой. Попросили, если я ответила на вопрос, то напишите, пожалуйста, да или нет. Номер телефона 053. WhatsApp тот же должен быть. WhatsApp тот же. В крайнем случае, если не нашли в WhatsApp, позвоните. Еще раз 053-609-6612.